you so bad. You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time.
Find the dawn's early light.
I'll be back.
Конвенты американских партий. Американские партийные конвенты, безусловно, впечатляющее зрелище. Но зачем они нужны? Раз в 4 года, за несколько месяцев до президентских выборов, члены Демократической партии собираются в каком-нибудь большом городе, чтобы номинировать, то есть выдвинуть своих кандидатов на посты президента и вице-президента. Раз в 4 года собираются и республиканцы, обычно в другом городе. И иногда это время связано с высоким политическим напряжением. Однако этим летом, когда демократы съедутся в Нью-Йорк, а республиканцы в Хьюстон, никаких сюрпризов не ожидается. Если не произойдет ничего экстраординарного, республиканцы вновь выставят Джорджа Буша и Дэна Куэйла, а демократы назовут своим кандидатом того, кто пройдет через серию первичных выборов с наибольшим числом делегатов. Он, в свою очередь, укажет, кого бы хотел видеть вице-президентом, и конвент утвердит его выбор. Конвенты обычно заканчиваются тем, что кандидаты в президенты и вице-президенты в окружении своих семей стоят на возвышении и улыбаются приветствующим их делегатам. С потолка в зал падают тысячи красных, синих и белых воздушных шаров, а оркестры играют патриотическую музыку. Это грандиозные спектакли, которые смотрит по телевидению вся страна. Но далеко не все видят в конвентах воплощение демократии. Особенно на заре нашей истории, когда партийные лидеры на своих тайных совещаниях единолично отдавали своему избраннику голоса подконтрольных им делегатов. Придя к власти на реформаторской платформе в 1913 году, президент Вудро Вильсон попросил Конгресс заменить конвенты общенациональными первичными выборами в качестве механизма для выдвижения кандидатов в президенты и вице-президенты. «Американцы больше не нуждаются в посредничестве партийных конвентов», — говорил Вильсон. К тому времени конвенты, проводившиеся раз в 4 года, были устоявшимся институтом с почти вековой историей. Они возникли в виде элегантной попытки отобрать процесс номинирования кандидатов у небольшой группы партийных функционеров. Но со временем и сами конвенты стали восприниматься как недемократические, и Вильсон попросил Конгресс сохранить институт конвентов в основном для церемониальных целей и как форум для выработки партийной платформы. Конгресс оставил предложение президента без внимания. Однако через несколько десятилетий, несмотря на отсутствие официальных общенациональных первичных выборов, система выдвижения кандидатов стала чем-то напоминать то, чего добился Вильсон. Сегодня большинство делегатов от каждого штата избирается на штатных первичных выборах или предвыборных митингах сторонников партии. Чем крупнее штат, тем многочисленнее делегация. Например, на предстоящем конвенте Республиканской партии Калифорния будет представлена 210 делегатами, Техас – 121, а маленький Род-Айленд – всего 15 делегатами. На конвенте Демократической партии, куда съедутся 4300 делегатов, для того, чтобы добиться права представлять партию на президентских выборах, надо будет набрать не менее 2144 голосов. Ко времени проведения конвента кандидат от каждой партии обычно уже обеспечен поддержкой необходимого большинства делегатов. Но зачем в таком случае вообще проводить конвенты? В конце концов, каждый такой съезд обходится в миллионы долларов. Какой смысл собирать тысячи делегатов, журналистов, гостей на спектакль, лишенный какого-либо политического значения? Ведь даже основные телевизионные сети планируют освещать конвенты 92 года не столь подробно, как в прошлом. На самом деле, однако, партийные конвенты и сегодня имеют большое практическое значение. Во-первых, в каждой партии существуют свои фракции. Конвент обычно объединяет партию накануне президентских выборов. При умелом проведении конвент дает возможность сгладить острые углы, порожденные борьбой во время первичных выборов. Во-вторых, последнее слово о позиции партии по острым политическим вопросам остается все-таки за конвентами, и дебаты на них часто весьма серьезны. Третье. Большинство американцев не особенно интересуются политикой. Партийные конвенты привлекают внимание населения к политическим деятелям и проблемам, по поводу которых ему предстоит голосовать в ноябре. И, наконец, в-четвертых, нынешняя система штатных первичных выборов и партийных митингов не гарантирует, что один из кандидатов обязательно прибудет на конвент, заручившись большинством голосов делегатов. При отсутствии явного фаворита конвент представляет собой единственный выборный механизм. История национальных конвентов, игравших одно время ведущую роль в американской политической жизни, а с конца 60-х годов в значительной степени утративших свое значение, типична для эволюции американских политических институтов. Ни в Конституции, ни в более раннем законодательстве не предусмотрена партийная система, хотя бы отдаленно напоминающая современную. Нигде даже нет упоминания о партиях или конвентах. Основатели американского государства представляли себе, что президент и вице-президент будут избираться с согласия узкой элиты, которая, в свою очередь, будет выбрана сравнительно небольшим числом избирателей. Такой идиллический подарок продержался лишь до истечения второго срока президента Джорджа Вашингтона. Уже в конце 1790-х годов начали складываться политические партии. Выбор кандидатов в президенты был представлен партийными группами в Конгрессе. В этих целях каждая фракция проводила свое собрание, обычно тайное. Противники этой системы считали ее недемократичной. По мере того, как в каждом штате все больше граждан получало избирательные права, нарастало давление в пользу более широкого участия в процессе выбора кандидатов. В 1831 году небольшая партия антимасонов провела первый в истории страны национальный конвент для выдвижения кандидатов на посты президента и вице-президента на выборах 1832 года. Эта партия вскоре распалась, но ее главное наследие, принцип партийного конвента, было принято двумя крупными партиями того времени – демократами и вигами. Партия вигов распалась в 1850-х, и некоторые ее члены вступили в новую республиканскую партию, существующую и сегодня. Нововведение расценивалось как крупный шаг к народовластию. Политолог Ки впоследствии писал по поводу возникновения конвентов: «Исчезли последние пережитки начального аристократического правления. Воля элиты уступала место нередко неорганизованному, а по временам даже иррациональному процессу. Но партийные конвенты обладали решающим голосом». Съезд вигов в 1848 году показывает, какой странный характер принимали иногда партийные конвенты. Белый дом был в руках демократов, но президент Джеймс Полк не хотел баллотироваться. У вигов было несколько внушительных кандидатов в президенты, в том числе сенатор от штата Кентукки Генри Клей. Этот видный партийный деятель дважды в прошлом номинировался партией на президентских выборах и занимал ряд высоких постов, в том числе государственного секретаря США. Но выбор пал на Закари Тейлора, победоносного генерала в недавней войне с Мексикой. Тейлор, не разделявший принципов ни той, ни другой партии, сделал вид, что кресло в Белом доме его не интересует. Он писал: «Мне никогда даже в голову не приходило баллотироваться на этот пост. Да вряд ли такая идея вообще может прийти в голову здравомыслящему человеку». Но скромность Тейлора была не более чем позой. Несмотря на показное равнодушие Тейлора, несмотря на отсутствие у него образования, государственного опыта и ораторских способностей, он получил поддержку большинства делегатов вигов. Впоследствии историк Холман Гамильтон охарактеризовал его как одного из самых странных кандидатов в президенты в аналах нашей истории. Эта формулировка отражала точку зрения и некоторых вигов, которые с негодованием покинули зал конвента, даже не выработав платформы. Но большинство делегатов усмотрело у Тейлора качества, которые должны были привлечь к нему избирателей. И действительно, он победил на выборах. Но поскольку он умер вскоре после принятия присяги, история лишила шанса оценить, хорошим или плохим было решение конвента. Другие конвенты прошлого века преподнесли немало сюрпризов. В 1860 году, когда страна раскололась из-за проблемы рабовладения, конвент Демократической партии зашел в тупик. Основная фракция выдвинула своим кандидатом сенатора Стивена Дугласа. Группа южан, сторонников рабства, в знак протеста покинула зал и избрала своим кандидатом в президенты тогдашнего вице-президента Джона Брекенриджа. Раскол правящей Демократической партии открыл золотую возможность для молодой республиканской партии, основанной всего 4 годами раньше. Наиболее видной фигурой в ее рядах был сенатор Уильям Сьюарт, опытный и умный деятель, пользовавшийся уважением многих видных политиков. Хотя Сьюарт на протяжении своей долгой политической карьеры нажил и немало врагов, он получил много голосов в первом туре голосования. Его основным соперником стал малоизвестный бывший конгрессмен Запада Авраам Линкольн, привлекший к себе самых стойких противников рабства. В те дни кандидаты на номинацию от своей партии не присутствовали лично на конвенте. Вместо этого их ведущие сторонники пытались склонить в пользу своего кандидата делегации штатов, в большинстве своем избранные местными партийными боссами и ими возглавлявшиеся. Представители Линкольна лихорадочно обрабатывали этих боссов, заключая с ними всевозможные сделки. Линкольн послал своим ведущим поборникам знаменитую телеграмму: «Я не даю полномочий ни на какие сделки и не буду связан ни одной из них». Но его представители продолжали торговаться, и в третьем туре голосования Линкольн победил, став кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Местные политические лидеры сохраняли значительное влияние до самого последнего времени. Лауреат Пульцеровской премии писатель Норман Мейлер самым нелестным образом описал типичного делегата партийного конвента. Делегат – это человек, выбирающий кандидата на самый высокий пост в стране, пост президента. А президенту приходится иметь дело с проблемами, граничащими с областями этики, метафизики, а теперь уже и онтологии. Делегат готовится к выполнению своего выборного долга в течение 20 лет, опорожняя корзины для мусора, бегая по разным поручениям и вовремя поддакивая в маленькой политической машине для какого-нибудь городка или города. В награду ему выдается мандат делегата конвента. Он приезжает на конвент в большой город, уже на 9 десятых зная, за кого ему нужно голосовать, и готовый послушно выполнять приказы босса, который его сюда привез. Столкновения между партийными боссами не раз оживляли атмосферу конвентов. В 1948 году, например, Гарри Труман оказался в трудном положении. Он стал президентом 3 годами ранее после смерти Франклина Рузвельта, и сейчас страна, казалось, жаждала перемен после 16-летнего непрерывного правления демократов. Часть левого крыла Демократической партии уже откололась и образовала новую прогрессивную партию во главе с бывшим вице-президентом Генри Уоллесом. Консервативная фракция тоже грозила отколоться, считая, что Труман занимает слишком либеральную позицию в вопросе гражданских прав негров. Некоторые партийные лидеры до самого открытия конвента плели интриги против Трумана в надежде отыскать более популярную кандидатуру, у которой были бы реальные шансы победить кандидата республиканской партии, губернатора штата Нью-Йорк Томаса Дьюи. Но генерал Дуайт Эйзенхауэр еще не интересовался политической деятельностью. Когда с ним встретилась группа встревоженных демократов, Эйзенхауэр не смог даже сказать, к какой партии он примыкает, к демократам или республиканцам. Кстати, в числе этих демократов был киноактер Рональд Рейган, который впоследствии изменил свою партийную принадлежность и вступил на политическую арену. Таким образом, Трумэн был утвержден конвентом, скорее всего, из-за отсутствия другой кандидатуры. Но делегаты отказались поддерживать его попытки умиротворить консервативных южан, включив в предвыборную платформу довольно мягкое заявление о гражданских правах. Южане предпочитали термин «права штатов», который означал право отдельных штатов, особенно южных, управлять в своих пределах так, как они сочтут нужным, игнорируя политику федерального правительства. Молодой мэр Миннеаполиса Хьюберт Хамфри, который вскоре стал сенатором, а со временем и вице-президентом, возглавил риторическую битву за гражданские права, выступив с одной из наиболее памятных речей. Он сказал: «Некоторые считают, что утверждение гражданских прав представляет собой нарушение прав штатов. Пришла пора демократической партии выйти из тени прав штатов и смело шагнуть на яркое солнце прав человека». Его аргумент произвел огромное впечатление. И подобно тому, как в 1860 году демократическая партия раскололась из-за вопроса о рабстве, либеральная формулировка, вписанная в партийную платформу 1948 года, побудила группу южан отколоться и основать недолго просуществовавшую партию прав штатов. Однако на этом неприятности Трумэна не кончились. Бурный конвент отверг выдвинутую им кандидатуру вице-президента и навязал ему другую. Но несмотря на все эти пертурбации, Трумэн победил чрезмерно самоуверенного республиканца Дьюи, преподнеся один из крупнейших сюрпризов в истории Америки. Страна вступила на путь реформ, резко улучшивших судьбу расовых и национальных меньшинств. Уже на следующем конвенте произошло событие, положившее конец целой эпохе. В 1952 году в Чикаго, где собрался конвент республиканской партии, царила обстановка напряженного ожидания. Трумэн настолько утратил популярность, что о его кандидатуре на новый срок не могло быть и речи. Республиканцы были убеждены, что перед ними открывается отличная возможность снова захватить Белый дом, но их партия была расколота на две фракции. Более либеральную группировку с опорой на Восточные Штаты возглавлял Томас Дьюи со своими сторонниками. Дьюи, в прошлом дважды потерпевший поражение на президентских выборах, не стал вновь баллотироваться. Но его фракция надеялась сыграть решающую роль в выборе кандидата. Он рассчитывал на Эйзенхауэра, который в конце концов решил, что он все же республиканец и что он хочет стать президентом. Консервативная фракция, возглавлявшаяся членами Конгресса со Среднего Запада, сгруппировалась вокруг сенатора от штата Огайо Роберта Тафта. Но Тафт не внушал симпатии рядовым избирателям, в то время как Эйзенхауэр был национальным героем, прославленным командующим во Второй мировой войне. Партия жаждала кандидата, который мог бы победить в ноябре. На конвенте первые стычки развернулись вокруг представительства. В тех случаях, когда в результате раскола на съезд являлось несколько делегаций от того же штата, представлявших разных кандидатов, возникал вопрос, какую делегацию считать официальной. Союзники Эйзенхауэра одержали верх в этой борьбе, подорвав позиции Тафта. Сторонники Тафта поняли, что их кандидатура теряет последний шанс на выдвижение. На конвенте сгустились тучи. сенатор Эверетт Дирксон обрушился на Дьюи и его прогрессивную фракцию с восточного побережья. Напомнив о результатах предыдущих выборов, Дирксон предостерег Дьюи: «Вы уже приводили нас к поражению. С нас довольны». Многие сторонники Тафта ошикали Дьюи. Однако после опроса делегатов в первом туре голосования перевес стал склоняться в пользу Эйзенхауэра. На его сторону стали переходить сторонники второстепенных кандидатов, и он одержал победу. В следующем месяце на конвенте демократов в Чикаго развернулась еще более ожесточенная борьба. Право называться кандидатом в президенты оспаривали 11 претендентов. Трумэн с самого начала надеялся на номинацию губернатора штата Иллинойс Адлая Стивенсона, интеллектуала и блестящего оратора. Но Стивенсон отказывался. На открытии конвента в его родном штате он сказал: «Я не хочу, не могу и не буду кандидатом». Четыре других претендента, рвавшиеся в бой, пришли на конвент, располагая поддержкой большего числа делегатов, чем Стивенсон. Но у каждого из них были свои минусы, не оставлявшие им никаких шансов. Спустя три дня Стивенсон уступил давлению, согласившись принять номинацию, если ему ее предложат. В напряженной обстановке прошли три тура голосования, пока наконец Стивенсон одержал победу. Это был один из тех немногих случаев, когда не искавший номинации лидер был призван к ней партийными лидерами. И это был последний год, когда на обоих конвентах были приняты важные решения. Стивенсон даже предложил делегации выбрать ему кандидата в вице-президента. Выбор был сделан старейшинами партий, включая Трумэна. Стивенсон знал, что у него почти нет шансов победить Эйзенхауэра. Пойдя на заведомое поражение, он надеялся в какой-то мере сохранить единство партии. Такую же услугу демократической партии он оказал в 1956 году, вновь согласившись баллотироваться в президенты. За период, истекший с 50-х годов, было несколько ярких конвентов, и некоторые из них прошли под знаком острой конкуренции. Но почти во всех случаях победителем выходил кандидат, пришедший на съезд с наибольшим числом голосов делегатов. Иными словами, делегаты честно выполняли волю избирателей, выраженную на первичных выборах или партийных митингах штатов. Хотя исход конвентов стал более предсказуемым, на них все же возникают проблемы, способные подорвать или укрепить партийную политику. Так, например, в 1914 году сенатор Барри Голдуотер без труда завоевал право представлять республиканскую партию на президентских выборах, но ему не удалось примирить враждующие фракции. По меркам середины 60-х годов Голдуотер был крайне консервативным ястребом. В своей номинационной речи, вместо того, чтобы попытаться сгладить разногласия с умеренным крылом республиканской партии, он занял непримиримую позицию, провозгласив: «Экстремизм в защите свободы не порок, и умеренность в борьбе за справедливость вовсе не добродетель». Многие республиканцы, поддерживавшие главного соперника Голдуотера, губернатора штата Нью-Йорк Нельсона Рокфеллера, отказались голосовать за официального кандидата своей партии, и президентом был избран демократ Линдон Джонсон. Конвенты демократической партии в 1968 и 1972 годах тоже имели последствия, нанесшие демократам большой ущерб. Наиболее скандальным оказался конвент демократов в Чикаго в 1968. В то время известный политический деятель при определенных обстоятельствах мог рассчитывать на номинацию без необходимости конкурировать на штатных первичных выборах. Никому из тех, кто оспаривал право представлять демократическую партию на президентских выборах, не удалось сколотить достаточно крупный блок делегатов, чтобы одолеть соперников. Тем самым был расчищен путь для вице-президента Хьюберта Хамфри. Но война во Вьетнаме расколола партию, как и всю страну. На улицах Чикаго, где происходил конвент, течение 5 дней проходили столкновения между антивоенными демонстрантами и полицией, действиями которой руководил мэр Чикаго, давний босс местной партийной машины Ричард Дейли. Каждый вечер страна видела на своих телеэкранах, как полиция разгоняет молодых демонстрантов. Этот раскол в рядах Демократической партии из-за войны во Вьетнаме привел к поражению Хамфри и победе Ричарда Никсона. Демократы-диссиденты, посчитавшие, что на конвенте их обманули, добились кардинального пересмотра правил номинации. Начиная с 1972 года, даже у малоизвестных кандидатов появилась возможность завоевать блоки делегатов, а у групп особых интересов внутри партий контролировать избирательный процесс. Благодаря этому в 1972 году конвент Демократической партии попал под контроль самых либеральных элементов. Они номинировали сенатора от Южной Дакоты Джорджа МакГоверна, представлявшего левое крыло Демократической партии, с такой же убежденностью, с какой 8 годами ранее Барри Голдуотер выступал от имени правого крыла Республиканской партии. Конвент также принял программу, обещавшую коренные перемены. «Мы должны полностью перестроить социальные, политические и экономические отношения во всем нашем обществе, чтобы обеспечить справедливое распределение богатства и власти», — говорилось в этом документе. МакГоверн и его программа оказались слишком экстремистскими для большинства американцев. Кандидат от Демократической партии потерпел на выборах сокрушительное поражение. С тех пор и республиканцы, и демократы извлекли важные уроки из своих поражений 1964 и 1972 годов. Конвенты обеих партий проходят в сравнительно спокойной обстановке, причем соперничающие фракции пытаются выработать консенсус и избежать обострений. Но ни та, ни другая партия не вернула партийному руководству решающего голоса в процессе номинации. Хотя, если говорить о демократах, из 4300 мандатов конвента около 700 забронировано для губернаторов, мэров и партийных функционеров, которые приезжают на конвент, не пообещав своих голосов ни одному из претендентов. Сегодня делегаты от штатов, где проводятся первичные выборы, обязаны голосовать за победителя. И только в случае, если первый тур голосования не принесет победы ни одному из претендентов, они освобождаются от этих обязательств. Вудро Вильсона нынешнее положение, вероятно, удовлетворило бы, хотя журналисты и другие любители политических драм нет-нет, да и вспомнят с тоской об острых коллизиях, которые раз в 4 года случались в былые времена.
Victory.